Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, в Сыне Себя мог
Мы должны думать о Господе во всех аспектах нашей жизни. Мы должны жить для Него, для того, чтобы осуществить Его замысел, Его план и обрадовать Его сердце в каждой стороне нашей жизни.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Уитнесом Ли, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение Библии – это огромный вклад в исследование Библии. Жизнеизучение Библии, последовательное изучение всех книг Библии, это вершина служения Уитнеса Ли. В нашей сегодняшней программе вы услышите небольшие фрагменты из этих сообщений жизнеизучения. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение второго послания к Коринфянам.
Здравствуйте, дорогие слушатели. В начале 5 главы второго послания к Коринфянам апостол Павел говорит совершенно необычные слова. Я прочитаю вам стих 1. «Ибо мы знаем, что если наше земное жилище, этот шатер, будет снесено, мы имеем строение от Бога, жилище нерукотворное, вечное на небесах». Возможно, мы думаем, что понимаем значение этих слов, но послушайте, что говорит Павел в стихе 2. «Ибо и стонем мы в нем, жаждая одеться в наше жилище с неба, если действительно одевшись, мы не окажемся нагими». Фактически в этих стихах Павел выражает свое желание быть восхищенным. Восхищение – это очень популярная тема среди христиан сегодня. Даже неверующие в той или иной степени хотят узнать об этом. Но большинство христиан при этом упускает из вида, что восхищение связано не только с нашим начальным спасением, но более того, оно связано с нашим ростом и зрелостью в божественной жизни. По мере того, как мы растем и развиваемся в божественной жизни, наше стремление быть восхищенным углубляется и увеличивается. Мы видим это на примере слов Павла. «Ибо и стонем мы, находящиеся в этом шатре, будучи обременены, потому что хотим не раздеться, а одеться, чтобы смертное было поглощено жизнью». Это наша 13-я программа по жизнеизучению второго послания к Коринфянам, и сегодня в нашей студии Сергей Тюленев. Сергей, это довольно необычная и интригующая тема, не так ли?
Это действительно очень интересная тема. Если мы внимательно рассмотрим эти стихи в начале 5 главы, возможно, мы не сразу поймем, о чем вообще идет здесь речь. Здесь Павел говорит, что у него есть одно стремление. Он не хотел умереть и остаться нагим.
Другими словами, он не хотел остаться без внешнего покрова.
Да, он не хотел остаться без своего внешнего тела. У него было стремление, чтобы его смертное тело, умирающая часть его существа, была бы преображена в славе. Тогда он облегся бы в прославленное тело. Это уже будет не умирающее, не смертное тело. Таким образом, здесь мы видим желание апостола Павла. Что производит в верующем такое стремление? Можно задать этот вопрос себе. Есть ли у меня такое стремление облечься в прославленное и преображенное тело? Когда вы сказали, что такое стремление является результатом роста в жизни, я подумал, что это действительно так. Насколько Христос вырос в нас, мы должны задаться этим вопросом. Насколько мы наполнены Христом, пропитаны им? Насколько мы готовы для подобного изменения наших тел? И это не праздный вопрос. Здесь дело не только в новом рождении, не только в том, что мы становимся однажды младенцами в Христе. После того, как мы родились заново, мы должны стремиться к росту в божественной жизни, чтобы достичь зрелости, быть готовыми для преображения наших тел.
Да, Сергей, это очень важное положение, и Библия использует в данном случае прообраз жатвы. В частности, в Библии используется картина урожая пшеницы. И как мы знаем, что для того, чтобы пожать эти пшеничные колосья, они должны налиться, они должны стать золотыми. И вот тогда они считаются зрелыми, и тогда их можно пожать. И именно в этом контексте следует понимать восхищение и наше преображение, которое произойдет в одно мгновение. И восхищение, и преображение следует понимать в контексте зрелости и роста в божественной жизни, не правда ли?
Особенно ясно это видно на основании 14 главы Откровения. В начале этой главы показан начаток, 144 тысячи, которые стоят с агнцем на горе Сион. Это верующие, которые созрели первыми. Это те, кто первыми достигли зрелости и кого Господь взял на гору Сион. Позднее мы видим, что остальная часть жатвы тоже пожинается, но это позже. И это в совокупности дает нам картину восхищения. Восхищение – это то, когда Божий урожай пожинается. И главным критерием здесь выступает зрелость и рост верующих.
Сергей, как вы сказали, по мере того, как верующие созревают и достигают зрелости, в них проявляется желание облечься в новое тело. Именно об этом пойдет речь в нашем первом отрывке из сообщения «Witness Elim». И, во-вторых, как мы увидим во втором отрывке, они добиваются только одного. Они добиваются чести быть благоугодными Господу. Мы видим это в стихе 9 из 5 главы. Поэтому мы и добиваемся, дома ли, на чужбине ли, чести быть благоугодными Ему. Как мы увидим сегодня, признаком нашего роста и зрелости в жизни являются подобные желания и стремления. А сейчас давайте послушаем «Witness Elim».
From chapter 3, Paul begins to fellowship about their qualifications.
Начиная с третьей главы, Павел в своем общении говорит об их качествах как новозаветных служителей. Эти качества изложены во всей полноте до конца четвертой главы. Затем, начиная с первого стиха пятой главы, Павел выражает свое стремление, свое желание, свою жажду быть восхищенным. Он был готов быть восхищенным. Он был зрелым. Он был пшеничным колосом на пшеничном поле. Он уже стал таким колосом золотого цвета. Когда пшеница приобретает золотой цвет, подходит время жатвы. Он был действительно готов к восхищению. Желание всегда приходит в результате зрелости. У маленького ребенка, который только вчера родился, нет никаких желаний, потому что у него нет роста, нет зрелости. Чем больше у вас роста, чем больше у вас зрелости, тем глубже и тем выше ваши желания. Мысль Павла здесь очень глубока. Его мысль полностью пропитана Богом. Он был таким человеком, он был готов к жатве, поэтому он желал быть восхищенным. Когда у вас есть такое стремление, что вам нужно? Вам нужно добиваться чести быть благоугодным Господу. Таким образом, вы видите, что следует за желанием облечься в преображенное тело.
Сергей, это один из тех отрывков, которые необходимо понимать исключительно в их контексте. Нам нужно увидеть это в свете описания того, кем и чем были служители Нового Завета, и как их описывает Павел.
Если мы посмотрим на предыдущие главы из второго послания к Коринфянам, мы увидим, что Павел и его соработники были определенного рода людьми. Их основным качеством, которое позволяло им быть апостолами, было не то, что они окончили семинарию или получили докторскую степень. Их главным качеством было то, что они были наполнены Христом. Они были пропитаны Христом. Более того, они преобразовывались в образ Христа. Все их существо было пропитано живой личностью Христа, Христом, как животворящим духом. Поскольку они были такими составленными Христом людьми, то есть состав их был полностью Христос, они жили особой жизнью. Эта жизнь была полна сияния действительности благовестия, которое они и проповедовали. Другими словами, их жизнь и их проповедь были одним целым. Они были такими людьми. Именно это и позволяло им быть настоящими служителями. Теперь, после того, как апостолы показали верующим свои качества, показали им, какими людьми они были, как служители Нового Завета, теперь Павел показывает верующим в своем послании, что, будучи зрелыми богочеловеками, будучи полными божественной жизни, они стремятся только к одному, а именно быть прославленными в своих смертных телах. Поэтому Павел и пишет, чтобы смертное было поглощено жизнью. Под жизнью здесь имеется в виду вечная, божественная жизнь самого Бога. Таким образом, у Павла было только одно стремление, чтобы божественная жизнь, которая наполнила все его внутреннее существо, пропитала бы его физическое тело. Можно сказать, что Павел был готов к восхищению, был готов быть прославленным, был готов к преображению своего тела.
Сергей, как мы видим, здесь показан весь процесс Божьего полного спасения. Это спасение начинается с момента нашего возрождения, с того момента, когда мы приняли божественную жизнь и в одно мгновение родились от Бога. Но затем идет длительный процесс преобразования нашей души. И именно об этом Павел говорит в предыдущих главах. Этот процесс происходит не в одно мгновение, это процесс длиною во всю жизнь. Но в конечном итоге мы пропитываемся божественной жизнью до такой степени, что она даже поглотит собой наши смертные тела. Как мы говорили раньше, если у нас есть стремление и желание быть восхищенными, мы будем добиваться только одного. И чего именно? Об этом Павел говорит в стихе 9. Я еще раз прочитаю этот стих. «Поэтому мы и добиваемся, дома ли, на чужбине ли, чести быть благоугодными Ему». Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли.
After the longing to be closed, a section comes up. What section? Just I am ambitious to preach.
После стремления облечься в преображенное тело, Павел переходит к тому, что он добивается чести быть благоугодным Господу. Мне ничего не нужно. Я зрелый, я готовый, я жду восхищения. Пока я ожидаю в готовности, у меня в сердце есть только одно – быть благоугодным моему Господу. Я больше ничего не добиваюсь. У меня больше нет никакой другой цели. У меня только одна цель. Я добиваюсь только одного – быть благоугодным Господу. Каким образом? Жить для Него. Этот маленький предлог «для» беспокоит всех преподавателей и исследователей Библии. Почему Павел не говорит «жить им» или «делать что-то для Господа» или «жить с Ним»? Он говорит не жить им и не делать что-то для Него, и не жить с Ним, а жить для Него. Потому что теперь вам всем нужно открыть послание к Галатам, 2 главу, 19 стих. Там Павел говорит, что он живет не для закона, а живет для Бога. Что значит жить для закона? Жить для закона значит находиться под законом, находиться под управлением закона, находиться под руководством закона. Это значит, что у вас есть обязанность исполнять закон. У вас есть обязательство выполнять закон. Вот что значит жить для закона. А что значит жить для Бога? Это значит, что вы находитесь под Его управлением, под Его руководством. Он движет вами. Вы должны исполнять Его требования, исполнять Его желания и осуществлять то, что хочет осуществить Он. Мирские люди живут для себя. В этой главе есть стих, в котором говорится, что любовь Христова теснит нас, чтобы мы жили не для себя, а для Него. Апостолы добивались только одной чести – быть благоугодными Господу, живя для Него.
Сергей, в стихе 9 есть эти слова «быть благоугодными Ему». Более того, в этом отрывке также говорилось о стихе 15 из этой же главы. «И умер Он за всех, чтобы те, кто живет, уже не для себя жили, а для того, кто умер за них и был воскрешен». Как показал Уитнес Ли, мы представляем себе эти слова немного по-другому. Возможно, мы захотим сюда подставить такие слова «жить им» или «делать что-то для Господа» или «жить с Ним». Так будет легко понять эти слова. Но Павел здесь говорит «жить для Него». И эти слова Павла указывают на что-то очень глубокое, не так ли?
Вы правы, Оскар. Между этими двумя понятиями «делать что-то для Господа» и «жить для Него» – огромная разница. Если мы хотим лишь делать что-то для Господа, возможно, мы будем пытаться угодить Ему, но возможно, это не будет угодно Ему. Возможно, мы делаем что-то для Него согласно тому, что мы считаем приятным для Него. А в конечном итоге, возможно, мы узнаем, что то, что мы делали, не было приятным для Господа. Но если мы живем для Господа, это означает, что мы живем в очень тесном и близком общении с Ним. При этом мы очень чувствительны к Его желаниям. Мы чутко относимся к тому, что принесет Ему радость. Мы пытаемся узнать, чего Он хочет достичь в нас и через нас, а не то, что мы хотим достичь для Него. Все исходит из Него. Он начинатель всего. Мы находимся под Его управлением, под Его началом. Он направляет нас. В результате все, что мы делаем, направлено на то, чтобы угодить Ему и достичь того, чего хочет именно Он. Павел был таким человеком. Он добивался только одного – жить для Господа, быть полностью благоугодным Господу. Это можно сравнить с тем, как Господь Иисус жил для Отца, когда Господь Иисус был на земле, Он жил исключительно для Отца, Он исполнял волю Отца, Он осуществлял работу Отца на земле, Он исполнял план Отца. Господь был полностью един с Отцом и жил для Отца, пытаясь угодить Отцу в каждом аспекте своей жизни.
В какой-то степени это указывает нам направление, в котором нам необходимо двигаться. Возможно, мы сами пытаемся угодить Господу и делаем для Него много вещей. Думаю, что все настоящие верующие, после того, как они приняли Господа, они начали думать о том, как угодить Господу. Но здесь нам необходимо увидеть значение этого более высокого выражения «жить для Него».
Это действительно гораздо более высокое выражение. Для того, чтобы жить такой жизнью, нам необходимо постоянно оставаться в присутствии Господа. В каком-то смысле мы смотрим Ему в глаза. И тогда мы получаем возможность определить, доволен Он или недоволен. Мы просто смотрим Ему в глаза. Павел жил такой жизнью. Павел является образцом для всех верующих. Все мы уже не должны жить только для себя. Другими словами, мы не должны угождать себе, мы не должны сами управлять собой. Напротив, мы должны жить для Господа и быть под Его управлением.
Это замечательные слова, Сергей. В нашем последнем отрывке из сообщения Уитнеса Ли мы увидим практическую иллюстрацию того, что значит жить для Господа. Давайте послушаем наш последний сегодняшний отрывок из сообщения Уитнеса Ли.
If you are going to get a better promotion, say you are working for a company, you're thinking, you're sleeping, you're dreaming, everything must be to that company. Now everything.
Если вы работаете в какой-нибудь компании и собираетесь получить повышение, то ваши мысли, ваши мечты, все это должно быть для этой компании. Когда вы покупаете ботинки, вы думаете, а что мой начальник скажет о них? Что мой начальник подумает обо мне? Вот у меня длинные волосы. А что скажет главный управляющий по поводу моих длинных волос? Наверное, в следующем месяце он даст мне зарплату и попросит меня больше не приходить. Я показываю вам, что значит жить для компании. Мои ботинки для этой компании. Мои длинные или короткие волосы для этой компании. Даже если я хочу купить очки, я должен подумать об их стиле, о цвете, о материале. Я так делал в молодости. Я так вел себя. В результате я очень быстро получал повышение. Я жил для своей компании. Павел жил не для себя, не для чего-либо, а только для своего господина. Как я могу быть благоугодным ему? Как мне угодить ему? Поступить так или иначе? Какую одежду надеть, ту или эту? Что будет благоугодным для него? Я живу не для себя, я живу для него. Если вы усвоите это, вы поймете весь этот раздел. Павел был зрелым, Павел был готов. Он просто хотел угодить своему господину. Он хотел угодить Господу, которого он ждал. Он добивался только одного. Он добивался чести быть благоугодным ему. Не поехать с миссией куда-либо, не делать хорошую работу. Делать это значит угождать себе. Делать это значит жить для себя, а не для него. Мы угождаем ему, живя для него во всех аспектах нашей повседневной жизни. В вашей работе и во всем, что относится к вам, вы должны думать о том, чтобы жить для него. Для него. Вот что должно беспокоить вас.
Сергей, это был очень яркий пример. Жить для него значит постоянно думать о нем. Мы думаем о нем в каждом аспекте нашей повседневной жизни. Что можете сказать об этом?
Это означает, что у нас очень близкие, тесные отношения с Господом, и что нас волнует только одно. Как сделать счастливым самого Господа во всех аспектах нашей жизни, в том, как мы одеваемся, в том, как мы ведем себя, словом, во всем. Наша повседневная жизнь наполнена очень многим событиями, людьми, какими-то происшествиями. И во всем этом мы должны угождать Ему. Если мы будем думать о Господе во всех мелочах нашей жизни, мы сможем жить для Него. Это очень важное положение, потому что позднее в этой же главе Павел говорит о том, что все мы предстанем перед судным престолом Христа и дадим Ему отчет о нашей жизни. Тогда мы увидим, была ли благоугодна наша жизнь для Господа или нет. Здесь можно привести стихи из 7 главы Евангелия от Матфея. Там Господь говорит, что многие придут к Нему в тот день и скажут: «Господь, разве не Твоим именем мы изгоняли бесов? Разве мы не совершали чудеса в Твоем имени? Разве мы не делали того или другого в Твоем имени?» Опять-таки, Господь не стал отрицать их дел. Если мы посмотрим внимательно, мы увидим это. Но Он сказал им: «Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Другими словами, когда эти люди делали что-то для Господа, они угождали не Господу, а самим себе. Они жили для самих себя. Мы должны думать о Господе во всех аспектах нашей жизни. Мы должны жить для Него, для того, чтобы осуществить Его замысел, Его план и обрадовать Его сердце в каждой стороне нашей жизни.
Сергей, в своей речи вы упомянули один момент, и я хотел бы вернуться к нему. Это очень важный момент. В одной из наших предыдущих программ мы говорили о том, что это не то же самое, что делают сегодня христиане. Многие верующие задают себе вопрос: а что бы сделал Иисус на моем месте? Как бы Он поступил? Это даже превратилось в какой-то лозунг среди христиан. Многие христиане как раз руководствуются этим, когда живут христианской жизнью. Но мы говорим не об этом. Вы уже сказали, что подобное житие исходит из тесного и близкого общения с Господом, когда мы смотрим Ему в глаза. И фактически Павел в 4 главе говорит следующее: чтобы озарить знание славы Божьей в лице Иисуса Христа. Это ведь нечто совершенно другое, не так ли?
Действительно, в нашем духе мы можем видеть лицо Христа. Это лицо является чем-то очень субъективным для нас. Нам нужно постоянно видеть это лицо, смотреть в это лицо. Господь является Духом в нашем духе. Это подразумевает тесное и близкое общение, которое мы теперь имеем с Ним. В этом общении нам становится ясно, что приятно Ему, что неприятно. Он живая личность. Нам не нужно спрашивать себя, что бы Он сделал на моем месте и так далее. Он находится прямо сейчас внутри нас. И нужно спросить Его непосредственно в данной конкретной ситуации. Если мы обратимся к Нему, мы узнаем, что Он сейчас делает, что Он хочет делать в настоящий момент.
Жалко, что у нас не осталось времени. Мне очень понравилось сегодняшнее общение. Сергей, я надеюсь, что вы придете к нам еще раз на программу по второму посланию Коринфянам. Уважаемые радиослушатели, наша сегодняшняя программа подошла к концу. В заключение нашей программы мы хотим предложить вам приобрести у нас кассету этой программы или книгу «Жизнеизучение второго послания Коринфянам». Это набор из двух томов. Приобрести книги и кассеты вы можете, если позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81. Позвонив по этому телефону, вы можете также просто пообщаться с нами. Наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Сергей Тюленев. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению второго послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая, переведенная на русский язык, книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.